Последние месяцы мы почти каждый день читаем новости о несправедливых и абсурдных приговорах по уголовным делам. Обычно в новости попадают решения по политическим делам или просто нелепым, типа фотографии на фоне храма. Но вообще-то большинство уголовных приговоров по делам о краже или наркотиках, и среди них тоже очень много несправедливых и неправосудных. С наркотиками это особенно заметно. Если посмотреть на график с массой наркотиков, найденных у подсудимых, видны прямо пики на числах, с которых начинаются более крупные размеры и, соответственно, более серьезные обвинения и сроки. Полицейские фабрикуют дела, ну как-то или подкидывают, или говорят, что вес другой, а судьи просто проштамповывают решение и совершенно не удивляются, что что-то там где-то на грани. Это происходит уже не первый год. Но сейчас уголовное правосудие в России приняло совсем уж абсурдный характер. Люди получают тюремные сроки за нескромные фотографии, неудачные шутки, стояние с плакатом на улице. Очевидно, что наша судебная система совершенно деградировала, и ни о каком справедливом решении речи идти не может. Возможно, некоторые из вас сталкивались с судами по гражданским и административным делам, например, пытались вернуть деньги за некачественный товар или оспаривали штраф за нарушение правил дорожного движения. По таким делам у российского суда тоже есть ряд проблем, однако сегодня мы больше поговорим об уголовных делах и судах. Именно они лучше всего отражают основные проблемы российской судебной системы. Почему судьи всегда делают то, что от них требует полиция и прокуратура? Почему они выносят настолько несправедливые приговоры? Почему они поддерживают систему произвола и беззакония? Давайте разберемся, почему, скорее всего, даже если вы наверняка порядочный и принципиальный, вы не смогли бы в нынешней системе быть добросовестным и честным судьей. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, давайте приступим. Первая проблема состоит в том, что в России судей высших судов фактически назначает президент. И это очень сильно влияет как на всю российскую судебную систему, так и на каждого отдельного судью, на месте которого вам сейчас предстоит побывать. Напомню, что над всеми российскими судами возвышаются два главных, или, как их называют, высших суда – Конституционный и Верховный. Конституционный суд проверяет соответствие законов Конституции. Он может отменить любую норму любого закона, если сочтет ее противоречащей Конституции. А Верховный суд – это высший орган по всем остальным делам. То есть сюда теоретически может попасть любое дело, и Верховный суд скажет в нем последнее слово. Эти суды формируют следующим образом. Президент предлагает Совету Федерации кандидатуры судей, а Совет Федерации назначает их. Совет Федерации вправе не согласиться с предложенными кандидатурами, однако в последний раз такое было в середине 90-х, еще во времена Ельцина. А Владимир Путин, придя к власти, полностью подчинил себе Совет Федерации, и президентских кандидатов одобряют беспрекословно. Все это дало ему возможность провести в высшие суды верных себе людей. Но и этого оказалось мало. В 2020 году, наряду с теми самыми конституционными поправками, которые обнулили президентские сроки Путина, он протолкнул расширение своих полномочий в отношении судей. Теперь он может предложить Совету Федерации уволить судью высшего суда в случае совершения поступка, порочащего честь и достоинство судьи. Так президент получил дополнительный инструмент контроля судей высших судов, фактически он теперь может их уволить. Из-за этого в России работает система отрицательного отбора в высшие суды. Президент не назначит туда юриста, известного своей независимой позицией и желанием отстаивать права граждан. Такого не захотел бы даже относительно демократический президент Ельцин, а уж при Путине в высшие суды стали попадать только максимально послушные судьи. Это привело к постепенной деградации Верховного и Конституционного судов. Они стали полностью управляемы, а об их сомнительных решениях известно уже не только юристам, но и всем, кто интересуется новостями. Это не значит, что высшие суды не могут вынести хорошее и справедливое решение. Нет, иногда они так делают. Но, разумеется, не в тех случаях, когда в деле затронуты интересы действующего политического режима. Тогда, даже если человеку повезет, и его дело дойдет до Верховного суда, он вряд ли добьется справедливости. Ну а с Верховного суда берут пример все низшие инстанции, в том числе и ваш суд, в котором вы, будучи судьей, работали бы. Вторая проблема российских судов – непрозрачная и необъективная система отбора на судейские должности. Проблемы есть не только с высшими судами, но и со всеми остальными. Там система назначения тоже построена не лучшим образом. Представим, что вы российский судья, честный и порядочный человек, который хочет выносить справедливые решения. Как вы оказались на этой должности? Это не так уж сложно. Вам уже исполнилось 25 лет, и вы отработали в юридической сфере 5 лет. По российским законам этого достаточно, чтобы стать судьей. Кроме того, вы сдали специальный экзамен, а вашу кандидатуру одобрили правоохранительные органы и президент. Если вы соответствуете этим требованиям, то вы, скорее всего, помощник судьи или секретарь судебных заседаний. В российских реалиях это обычно молодые девушки, которые заочно учатся на юрфаке, помогают судье оформлять документы и писать судебные решения. Они получают очень низкую зарплату и работают только ради того, что через несколько лет тоже стать судьями. Сегодня это самый распространенный вариант судебной карьеры. Подавляющее большинство новых судей – это бывшие сотрудники аппарата суда. В итоге судейское сообщество в основном воспроизводит само себя. Судьями работают те, кто не видел ничего, кроме суда, и чей опыт ограничен работой с другими судьями. Еще какое-то количество судей – это бывшие следователи и прокуроры. Что касается университетов, адвокатуры, юридических фирм, общественных объединений и коммерческих организаций, то оттуда в судьи попасть практически невозможно. В общих чертах процесс назначения выглядит следующим образом. Если в каком-то суде появилась вакансия, председатель суда сообщает об этом в квалификационную коллегию. Это такие специальные органы судебной системы, которые назначают и увольняют судей. Квалификационная коллегия объявляет о вакансии и формирует комиссию, которая принимает экзамены. На экзамене вам нужно выполнить несколько заданий с развернутыми ответами, так что его результаты можно оценить очень субъективно. Например, вас могут попросить составить черновик судебного решения, и оценивать его будут не только по содержанию, но и с точки зрения оформления. Так что если вы действующий помощник судьи или секретарь судебного заседания, у вас огромное преимущество, поэтому вы сдали экзамен успешно. Однако это не все. Вам нужно будет пройти еще два фильтра. О них я расскажу после рекламы. Уже второй коронавирусный год подходит к концу. И мы как-то попривыкли к новой реальности. А вот у врачей нагрузка до сих пор огромная. И если в прошлом году все проникались к ним сочувствием и благодарностью, то теперь снова их труд воспринимается как должное. А ведь поддержка им очень важна. Каждый день они по много часов работают в красной зоне, в полном обмундировании, в котором ни поесть, ни в туалет, и даже дышать-то нормально нельзя. Каждый день идут туда, зная, что могут заболеть или заразить близких. Чтобы поднять дух врачей, российская фармацевтическая компания PetraVax провела для 200 с лишним медиков специальный онлайн-марафон. Для них это был сюрприз. Они до последнего не знали ни с кем будут говорить, ни о чем пойдет речь. Тем сильнее удивились врачи, оказавшись в одном эфире с актерами Анной Семенович и Сергеем Жигуновым. Встреча была не случайной. Оба артиста переболели ковидом и хотели порадовать и поддержать специалистов, которые трудятся в красной зоне. То, что PetraVax так вовлечен в заботу о медиках, это не случайность. В этой компании прекрасно знают, каково приходится врачам во время пандемии. Дело в том, что PetraVax производит препарат лонгидаза, который используется для реабилитации легких во время и после ковида и постоянно находится в контакте с пульмонологами из ковидных госпиталей. Я уже как-то рассказывал, что мои родители тоже переболели ковидом, и я очень благодарен врачам и другим медицинским работникам, которые помогли им выздороветь. И всем медикам, которые до сих пор продолжают спасать жизни. Если вы хотите сказать слова благодарности врачам, которые лечили вас или ваших близких, напишите их в комментариях. Поддержите этот флешмоб PetraVax. Ну и посмотрите видео с их мероприятия. Я оставлю на него ссылку в описании. Итак, продолжим. Если вы перемотали рекламу, то судьей вам точно не стать. Ну ладно, я надеюсь, вы не перематывали. Так что продолжаем. Если вы сдали экзамен на должность судьи, значит, в квалификационной коллегии, то путь ваш продолжается, но это не все. Есть еще два дополнительных фильтра. Первый фильтр – это проверка в правоохранительных органах. Там внимательно изучают все сведения о вас, ваших близких, друзьях и знакомых. Так отсекают людей, у которых есть родственники с судимостью или другие неблагонадежные связи. Второй фильтр – это президентская комиссия. Дело в том, что по Конституции большинство судей в России назначает президент. Но, конечно, президент не может рассмотреть кандидатуру каждого судьи. В итоге он только подписывает указы об их назначении, а сами решения принимает специальная комиссия. Критерии, по которым отсекают те или иные кандидатуры, крайне размыты и нигде четко не закреплены. При этом, что важно, оба фильтра построены так, что огромную роль в них играют представители правоохранительных органов. Например, в комиссии при президенте работают заместители генерального прокурора, директора ФСБ и министра внутренних дел. Получается, что правоохранительные органы, постоянно выступающие в качестве одной из сторон в судебных процессах, могут подбирать себе удобных судей. И если ваша биография говорит о том, что вы слишком независимы и не настроены на сотрудничество с полицией и прокуратурой, скорее всего, вы через эти фильтры не пройдете. В итоге судьей в России может стать только тот человек, чья послушность и бесконфликтность не вызывает никакого сомнения. Третья проблема. Российские судьи всегда находятся под контролем начальства. Даже если вы честный, независимый человек и каким-то чудом стали судьей, нормально работать вы все равно не сможете. Вы будете вынуждены учитывать мнение председателя суда, судей вышестоящих инстанций, следователей, прокуроров и чиновников. Все они при желании могут создать для вас большие проблемы. Больше всего власти имеет председатель суда. Вообще, по закону, председатель суда отвечает в основном за хозяйственные вопросы. Но по факту он превратился в директора суда. И если у вас не сложится отношения с ним, он может снизить вам зарплату, например, или даже испортить карьеру. Председатели судов назначаются вышестоящим судейским начальством и становятся своеобразными надзирателями над судьями. Другая группа давления – вышестоящие судебные инстанции и уже упоминавшиеся квалификационные коллегии. Против каждого судьи можно в любой момент начать так называемое дисциплинарное производство. Суть в том, что за определенное нарушение вас можно снять с должности. Это может произойти, если вы нарушили, например, какую-то норму кодекса судейской этики. Правила этого кодекса очень общие и неопределенные. За их нарушение можно привлечь почти любого судью. Например, там сказано, судья должен избегать всего того, что могло бы умалить авторитет судебной системы. Или что судье следует воздерживаться от публичных заявлений или замечаний, которые могут причинить ущерб интересам правосудия. Неудачно пошутил во время застолья? Выложил в соцсеть фотографию, на которой неоднозначно выглядишь? Все, это может стать причиной для отставки. Наконец, серьезное давление на судью могут оказать правоохранительные органы. Дело в том, что в России официально не признается право полицейских на добросовестную ошибку. Только попробуйте вынести оправдательный приговор. Это вызовет скандал. По логике правоохранительной системы это говорит о том, что полицейские, следователи и прокуроры сработали плохо, а это означает лишение премии, выговоры и другие неприятности для множества людей. Стоит такому повториться, и начинается межведомственный конфликт. Следователи пожалуются начальству, начальство позвонит председателю суда и попросит что-то с вами сделать, чтобы умерить ваш либеральный пыл, а то оправдательный приговор он выносит. Региональное полицейское руководство обычно дружит с судьями областного суда, поэтому в апелляции ваши оправдательные приговоры будут отменять, а вы вскоре лишитесь должности за нестабильность судебных решений. Если большинство решений судьи отменяет вышестоящая инстанция, к нему могут применить разные взыскания вплоть до отставки. Так что судьи стараются не рисковать и не выносить приговоры, которые вызовут недовольство полиции и прокуратуры. Самое подробное исследование о жизни и работе судей – книга «Российские судьи» под редакцией Вадима Волкова. Из книги можно узнать, что большинство судей в России – это женщины средних лет, которые не общаются почти ни с кем, кроме коллег и родных. Они слабо похожи на вершителей правосудия и лучших представителей юридической профессии, каких мы видим в кино и телепередачах. Скорее, это просто клерки, которые занимаются скучной однообразной работой и живут в страхе нарушить гласные и негласные правила судебной системы. Как говорит одна из судей автору книги, в личном плане ты живешь только в кругу своей семьи. За пределы ты стараешься не выходить, потому что это может быть неправильно истолковано и может закончиться прекращением полномочий. Поэтому ущербность судейской работы в том, что у меня, говорит судья, практически нет друзей. Отсутствие друзей, кстати, это очень важная проблема. Если у вас много друзей и знакомых, пусть даже виртуальных, например, в Фейсбуке, это позволяет вам не забыть, где добро, а где зло. Ведь вы постоянно получаете от них обратную связь по поводу своего поведения. Скажем, если вы поступили плохо, с вами могут перестать общаться друзья, и вас могут начать ругать нам в комментариях в социальных сетях. Если же у вас нет друзей и вы не ведете соцсети, то никто не скажет вам, что вы делаете что-то не так. Например, у судьи Алексея Криворучко никто не спросит, не стыдно ли ему отправлять на полгода в следственный изолятор тяжело больного Сергея Зуева. Он не боится потерять друзей или получить гневные комментарии в Фейсбуке за свои несправедливые действия. Ведь у него нет ни друзей, ни страницы в Фейсбуке. Подобная проблема бывает у многих изолированных сообществ людей. Они быстро теряют моральные ориентиры и представления о добре и зле и полностью повинуются командам своего руководства. И страх перед общественным осуждением уступает место страху перед начальством. Таким образом, у судейского начальства всегда в руках кнут, которым оно может наказать нерадивого судью. Но есть и пряник – высокая зарплата. она отличается в зависимости от стажа работы, квалификации и статуса суда. Но обычно судья вполне может получать 100-150 тысяч рублей в месяц. Это намного выше средней зарплаты в большинстве российских регионов. Соответственно, судья понимает, что любое его неверное решение может привести к потере теплого места. Поэтому он всегда очень внимательно слушает то, что ему говорит начальство. Четвертая проблема российского правосудия – так называемый обвинительный уклон. Многие слышали про такое явление. Независимо от наличия доказательств и их весомости, суд почти всегда принимает сторону обвинения. Некоторые причины я уже перечислил ранее. Система отбора судей и подконтрольность начальству. Но есть еще одна причина – сам принцип рассмотрения уголовных дел в России. Многие думают, что уголовное дело – это то, что происходит в зале судебного заседания. Допросы свидетелей, экспертов, просмотры видеозаписи и рассмотрение вещественных доказательств. По факту это не совсем так. Уголовное дело в России – это прежде всего набор определенных бумаг, а не процесс и не судебное заседание. Именно с бумагами вам, как судье, придется работать, и именно на их основании выносить решение. Юристы даже судят, что прокуроры и адвокаты – это участники процесса, которые мешают судье спокойно прочитать собранные по делу документы. Откуда берется этот набор бумаг? Его создает следователь, который занимается предварительным расследованием преступления. Следователи работают в МВД, ФСБ и Следственном комитете, и фактически именно они в России выполняют роль судьи. Именно следователь, изучая доказательства и опрашивая свидетелей, решает, виновен человек или нет. По итогам расследования он пишет обвинительное заключение, что-то вроде черновика судебного решения. В этом тексте описаны все действия подсудимого, перечислены и истолкованы все доказательства и даны ссылки на все необходимые законы. Из-за этого судья считает, что истина по делу уже установлена и почти в 100% случаев соглашается с тем, что написал следователь. Остается лишь переписать обвинительное заключение в судебное решение и назначить наказание. Так и появляется большинство приговоров по уголовным делам. При этом в обвинительном заключении может быть написано что-то, что совершенно противоречит здравому смыслу. Скажем, человека могут обвинить в мошенничестве на основании того, что он купил в магазине ноутбук. И тогда в обвинительном заключении будет написано следующее. Обвиняемый завладел ноутбуком стоимостью в 30 тысяч рублей путем обмана и злоупотребления доверием, передал продавцу 30 тысяч рублей с целью придать видимость законности своим действиям и совершил таким образом преступление, предусмотренное частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Даже в такой ситуации вы, как судья, не сможете написать в решении, что следователь несет какой-то бред и подсудимого надо признать невиновным. Нет, вы должны составить подробные и аргументированные возражения, вы, как судья, следователю. А это намного сложнее, чем просто согласиться со следователем. Социологи из Института проблем правоприменения подсчитали, что средний объем оправдательного приговора в России более чем в два раза превышает объем обвинительного. То есть оправдать человека намного сложнее как с точки зрения потраченного времени, так и с точки зрения интеллектуальных усилий. В итоге обычно судья идет по пути наименьшего сопротивления и копипастит в приговор текст обвинительного заключения. Получается полная противоположность принципу презумпции невиновности. Человек по умолчанию считается виновным, а чтобы добиться его оправдания, нужно приложить огромные усилия. В результате средний российский судья выносит оправдательный приговор один раз в 7 лет. Правда, это не обязательно означает, что человек сядет в тюрьму. Если у судьи проснется совесть, а дело не столь важное, он может освободить подсудимого от наказания по причине примирения с потерпевшим. Еще можно признать подсудимого виновным, дать ему срок, который он уже провел под стражей до суда, и тут же освободить. Можно приговорить его к штрафу или иному мягкому наказанию. Наконец, можно дать подсудимому условный приговор. Все это в России сегодня воспринимается почти как победа адвокатуры и торжество правосудия. Все перечисленные варианты не создадут для судей лишней работы, а для следователей и прокуроров выговоров и замечаний. В общем, удивительно не то, что в России так редко выносят оправдательные приговоры. Удивительно, что у нас их вообще иногда выносят. Пятая проблема нашей судебной системы. В России практически не работает суд присяжных. Напомню, что даже в тех странах, где суд по-настоящему независим, считается, что этого недостаточно. Ведь обвинение в суде часто представляет один и тот же районный прокурор, и он может подружиться с судьей, например. Кроме того, судья подвержен обычным человеческим слабостям. Он может быть ленивым и невнимательным, или иметь предубеждение против конкретного подсудимого, особенно если держать его в клетке, например. Чтобы решить эти проблемы, существует замечательный правовой институт – суд присяжных. Суть его в том, что на территории работы суда по жребию выбирают группу обычных граждан, которые должны прийти в суд, выслушать всех участников и решить, действительно ли подсудимый виновен или нет. Суд присяжных хорош по нескольким причинам. Во-первых, представители общественности никак не зависят от следователей, прокуроров и судейского начальства. Решение по делу не повлияет на их карьеру. Поэтому они могут оценивать и аргументы обвинения, и аргументы защиты. Если присяжные видят, что преступления не было, или что совершил его неподсудимый, или что деяние не представляет опасности, во всех этих случаях они, в отличие от судьи, могут спокойно оправдать человека. Во-вторых, само увеличение числа судей увеличивает и шансы на всестороннее рассмотрение дела. Это как если вместо одного детектива дело расследуют несколько, естественно, их эффективность будет выше. Наконец, в-третьих, суд присяжных смягчает абсурдность и противоречивость законодательства. Парламент может принять глупый закон, но прежде чем посадить по нему человека, нужно убедить в необходимости этого еще и группу независимых граждан. Напомню, что в России людей могут осудить за критику президента, за неудачные шутки, неприличные фотографии на фоне храмов и другие деяния, не представляющие никакой опасности. Скорее всего, по всем этим делам суд присяжных вынес бы оправдательный приговор. Соответственно, и полиция, возможно, постепенно переключила бы свое внимание со случайных людей и политических активистов на настоящих воров, убийц и насильников, которые в России чувствуют себя относительно вольготно и безопасно. В России суд присяжных первоначально появился после судебной реформы 1864 года и просуществовал вплоть до Октябрьской революции. Вновь он появился в 90-х годах, вначале в нескольких регионах, а с 2010 года по всей России. Но хотя формально суд присяжных у нас и действует, он слабо влияет на осуществление правосудия. Дело в том, что большинство преступлений не могут быть в нем рассмотрены. Например, причинение легкого или среднего вреда здоровью, все виды половых преступлений, кража, грабеж, мошенничество, производство и сбыт наркотиков в любом размере, кроме особо крупного, а также многочисленные статьи об экстремизме, оправдании чего-то плохого и оскорблении чьих-то чувств. Если вас обвинят в одном из этих преступлений, вы не сможете потребовать рассмотрения вашего дела судом присяжных. Это возможно лишь по нескольким статьям Уголовного кодекса. Скажем, если человека обвиняют в убийстве, разбое или производстве наркотиков в особо крупном размере. Чтобы был понятен масштаб, в 2020 году по всей стране приговором закончилось более 530 тысяч уголовных дел. Из них суды присяжных вынесли всего 675 приговоров, около 0,1% всех уголовных дел. Это лучше, чем 5 лет назад, тогда эта доля составляла 0,02%, однако все еще на уровне статистической погрешности. Кстати, российские присяжные ломают обвинительный уклон российского правосудия, когда все-таки добираются до дела. Доля оправдательных приговоров в суде присяжных составляет, по разным данным, от 10 до 20%. Естественно, российские власти не готовы к такому уровню непредсказуемости судебных решений, поэтому полномочия суда присяжных вряд ли расширят, а по всем политически важным делам приговоры будут выносить единолично профессиональные судьи. Итак, я перечислил некоторые наиболее яркие проблемы российской судебной системы. Есть и много других, но одним роликом здесь не обойтись. А вы смогли немножко примерить на себя роль судьи и убедиться, что для изменения этой системы одного желания отдельно взятого судьи недостаточно. В заключение скажу, что российский суд, конечно, можно сделать лучше. Все рецепты известны, сформулированы юристами и социологами и много раз опробованы в разных странах. В России последний детальный план реформ опубликовал в 2018 году Институт проблем правоприменения в докладе «Предложение по совершенствованию судебной системы». Доклад очень подробный, в одном только кратком перечне мер аж 22 пункта, но в двух словах опишу, что там предлагается. Во-первых, создать независимый от других ведомств центр подготовки судей и сделать процедуры их назначения прозрачными и простыми. Дальше лишить председателей судов административных функций, а хозяйственные полномочия передать отдельным администраторам. Кроме того, председатели смогут находиться на своем посту лишь два срока, а выбирать их будет коллектив суда или внешняя коллегия. И, наконец, авторы предлагают лишать судей полномочий лишь в исключительных случаях и применять более мягкие дисциплинарные меры. Напомню, что когда в эпоху Александра II в Российской империи началась судебная реформа, тогдашние суды были ничуть не лучше нынешних. Однако всего за несколько лет благодаря группе реформаторов российский суд встал в один ряд с лучшими судебными системами мира. К сожалению, нынешнее руководство страны не пытается сделать суд честным и справедливым, а напротив, превращает его в подконтрольное, необъективное и неэффективное учреждение. Авторитарный режим плохо сочетается с независимой судебной системой. Ведь если руководитель страны не может посадить любого человека, а незаконное решение президента и его подчиненных можно оспорить в суде, это сильно ограничит их власть. Поэтому Путину нужен именно такой суд, и поэтому нормальная судебная реформа в России будет возможна только после смены политического режима с авторитарного на демократический. До завтра. Продолжая, кстати, тему проблем современной России, которые можно решить реформами, посмотрите мой ролик о том, почему в России такие низкие зарплаты и как можно было бы сделать их выше. Ну вот, теперь точно до завтра.